актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням на радио «Спутник Кыргызстан» самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан». Телефон прямого эфира 312-66-42-82.
Это программа «Тема дня», которая традиционно выходит на волнах радио «Спутник Кыргызстан» с понедельника по четверг в это время. И мы вас традиционно приветствуем. Меня зовут Тимур Усмонов. Рядом Наталья Князева. Наташа, привет. Добрый вечер.
Добрый вечер, Тимур. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня поговорим об энергетике и о том, что ее может спасти в нашей стране. Напомню, что президент Садыр Джапаров во время своей пресс-конференции недавней заявил, что через несколько лет страна выйдет из энергокризиса, в том числе благодаря тому, что в данное время в Кыргызстане строится 7 малых ГЭС. Помимо этого, президент упомянул, что новый министр энергетики Дускул Бекмурзаев планирует использовать энергетические мельницы и солнечные батареи. Сейчас, по словам главы государства, эти проекты предлагаются инвесторам. Сможет ли малое спасти большое? Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями в студии. У нас в гостях президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада вас приветствовать. И председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики Элеонора Казакова. Здравствуйте, Элеонора.
Добрый вечер.
Давайте начнем с того тезиса, который также во время пресс-конференции президент озвучивал. Понятное дело, что пока каких-то законопроектов, определяющих развитие нашей энергетики, по крайней мере, в виде печатном или цифровом, мы еще не видели. Наверное, они последуют позже. Но, по крайней мере, Садыр Джапаров сказал, что сейчас мы находимся в энергокризисе. Из-за того, что малый ГЭС надо было начинать строить лет так 10 назад, а этого до сих пор не делали. Скажите, пожалуйста, Татьяна, правда ли, что можно рассчитывать на малый ГЭС как на инструмент спасения нас от энергокризиса? Либо же это все-таки какое-то местное небольшое решение, и нам нужны какие-то большие флагманы еще дополнительные для того, чтобы нас обеспечивать электроэнергией бесперебойно и без всяких плановых-веерных отключений?
Ну, я считаю, что на какое-то время малые ГЭС, солнечные станции, ветровые станции могут спасти положение, потому что на данный момент мы используем всю ту энергию, которая может вырабатывать наши генерирующие станции. Но это временное решение, скажем так, и нам все равно потребуются новые большие ГЭС, да? Такие как Амбарата-1, если мы все-таки будем ее строить. Что нужно было строить малые ГЭС и другие ВИИ еще 10 лет назад, это правда. И законодательство, в принципе, которое обеспечивает какие-то базовые правила игры, существовало еще с 2008 года, хотя там недостаточно было прописано, на каких условиях инвесторы могут прийти в Кыргызстан и работать с этими видами ВИЭ, поэтому у нас ничего не случалось. Вот. Но сейчас, будем надеяться, с политической волей, с усилиями министерства и НПО, и нашей общественности, может все начаться.
Я думаю, что этот же вопрос нужно адресовать Элеоноре, потому что как раз по возобновляемым источникам энергии тоже у нас она сегодня. Вот скажите, пожалуйста, мы вот недавно говорили, что совсем не так давно были различные истории, когда люди говорили, что мы готовы строить малый ГЭС, мы готовы строить мини-ГЭС, но у нас не очень государство не очень хочет покупать эту энергию, потому что она достаточно дорого получается для государства ее выкупать у участников. Вот насколько эта ситуация сейчас актуальна?
Ну, да, вы правильно сказали, что основным из критериев, который не позволял начать строительство новых генерирующих мощностей, конечно, является базовый вопрос, вопрос тарифа. Потому что, ну, во-первых, в Кыргызстане оборудование ни для малых ГЭС, ни для солнечных, ни для ветряных станций не производится. Значит, априори речь идет о том, что это импортируемое оборудование, оно, стоимость его в иностранной валюте. Вот, курс доллара у нас и курс валюты постоянно, мы замечаем, он растет. То есть, соответственно, нужна большая сомовая масса для того, чтобы такие кредиты, взятые на покупку оборудования, могли покрываться. Поскольку у государства нет средств собственных для строительства таких мощностей, речь идет об иностранных инвестициях и, соответственно, в данном случае должны решаться вопросы не только тарифов и окупаемости таких проектов, но и целый ряд законодательных актов, которые обеспечат гарантии инвесторам для строительства установок ВИЭ.
Угу. Все ли зависит исключительно от цены? Вот совсем недавно Садыр Джапаров также принимал участие в открытии мини-ГЭС, которая, если я не ошибаюсь, где-то в Чуйской области находится. Вообще, насколько это все дело дорого и насколько оно окупается? Понятное дело, когда мы говорим о больших инфраструктурных проектах в энергетике, говорят, что к нам инвесторы не приходят, потому что цены у нас на электричество, они бросовые, честно говоря, и такие же остались после новых-несколько старых тарифов на электричество, которые мы получили совсем недавно. И окупаться они будут 20-30 лет. Понятно, что это инвесторам неинтересно. А в малой энергетике это так же?
Ну, смотрите, во-первых, по поводу ГЭС, которая была открыта, на которой присутствовал президент, это старая восстановленная ГЭС, построенная в середине 50-х годов.
Ух ты!
То есть это одна из тех ГЭС, которые были построены во времена Советского Союза и которые были затем какие-то законсервированы, какие-то заброшены. Вот. Поэтому в данном случае, конечно, речь не шла о полной стоимости строительства новой ГЭС. Это было, восстановление того, что существовало, и в основном покупка оборудования. То есть уже себестоимость этого проекта уже была меньше. Если говорить о строительстве новых ГЭС, это, конечно, окупаемость не 20 и не 30 лет. Вот. И, в принципе, тариф, который сегодня установлен, и новая тарифная политика, тарифы, которые введены с 15 октября, они могут позволить начать уже строительство новых ГЭС, но, опять же, какой мощности? Малыми ГЭС в Кыргызстане по закону о возобновляемых источниках энергии считается ГЭС до 30 мегаватт. Соответственно, конечно, себестоимость строительства ГЭС 1, 2 или 3 мегаватт или 25 – это совсем разные вещи. Угу. Вот, поэтому, конечно, надо считать каждый проект в отдельности. Вот, и кроме, я бы остановилась на проблеме, кроме тарифа, это, скажем, вопрос отвода земельных участков. Самый большой и больной вопрос. Потому что даже при наличии тарифа все начинается с отвода земельных участков. А в случае со строительством ГЭС это гидротехнические сооружения, то есть это вопросы воды. И вот как раз законодательство водного и земельного кодекса, которые во многом даже противоречат друг другу, я считаю, на сегодняшний день не позволяют начать масштабное строительство малых ГЭС.
А в чем проблема? Это земли нужно много или водораспределение, которое идет на сельскохозяйственные нужды, нужно будет как-то регулировать?
Проблема в том, что в настоящее время в действующем водном кодексе Кыргызстана написано, что для того, чтобы начать стать водопользователем и отвести воду для ее использования в энергетических целях, как и для другого водопользования, необходимо, согласно Водному кодексу, получить разрешение на водопользование. Разрешение выдает Государственная водная комиссия. И такая комиссия не существует до настоящего момента. Существует, написано, что согласно Водному кодексу должны быть созданы бассейновые советы, Национальный совет по воде. Все это определено в Водном кодексе уже много лет, и ничего этого нет. Я вас, наверное, удивлю, и радиослушатели тоже, этого ничего не существует. То есть практически спонтанно происходят и произвольно отводы земельных участков, относящихся к категории водного фонда. То есть кроме того, что мы отводим землю, мы параллельно должны решать вопросы отведения воды. Так вот, то, что написано в земельном кодексе. И такие вопросы и земли должны отводиться в соответствии на основании решения правительства, в данном случае сегодня уже Кабинета министров. Я больше чем уверена, что те станции, мы вот назвали цифру 7 станций уже строятся. Я не знаю, честно говоря, как отведены эти участки, потому что на сегодняшний день положение об отводе земель водного фонда тоже по-прежнему находится в стадии разработки, и можно говорить, что сегодня мы к этому приступить не можем.
Потрясающе.
Парадоксально,
просто.
Конечно. Что касается вообще, собственно, с этой структуры, малые ГЭС, мы очень часто об этом говорим и редко понимаем вообще, что это такое. Ну, понятно, что это гидроэлектростанция, которая, вот как нам Лена рассказала, до 30 мегаватт. Под них нужны водохранилища какие-то такие же, как на больших ГЭС, и либо же они работают несколько на другом принципе, и ставить их можно вот буквально на каждой речке, потому что очень часто люди, которые приходят к нам от энергетики, говорят, что вот в этом спасение, у нас столько малых рек и всего этого остального, хоть на каждой ГЭС ставь, и будет нам светло и тепло, так ли это?
Ну, это вряд ли. В общем, нужно начать с того, что каждый вид ВИЭ, давайте мы будем говорить не только о малых ГЭС, потому что почему-то, когда у нас говорят о ВИЭ, это только малые ГЭС исключительно, что, в общем-то, неправильно и неправда, да? То есть малые ГЭС бывают разные, бывают они плотинные, деривационные, то есть либо вы набираете воду в плотину, потом ее сбрасываете, либо делаете канал, от которого потом сбрасываете воду, она попадает в турбину, генератор вырабатывает электроэнергию. А солнечные, допустим, станции, вы ставите панели, на них падает солнце, они вырабатывают электроэнергию, вы ее выдаете в сеть. Да? Ветряки то же самое. Если есть ветер, они стоят, крутятся, крутят генератор, вырабатывают электроэнергию и так далее. Но нужно понимать, возвращаясь к вопросу цены, то, что все, во-первых, все эти ВИЭ требуют разных условий. Да? То есть для ГЭС нужна вода, для ФЭС нужно солнце, хорошее солнечное излучение, для ветряков нужен ветер. И второе, то, что они вырабатывают разное количество энергии. То есть самое выгодное с точки зрения выработки электроэнергии действительно ГЭС. Они работают 24 часа в сутки при наличии воды, конечно, да. А солнечные станции работают 5-7 часов в сутки, когда есть солнце. Ветряки работают, когда есть ветер. То есть, грубо говоря, ГЭС будет вырабатывать вам в 4 раза больше электроэнергии, чем любая солнечная либо ветровая станция. И по ценам, допустим, последний отчет Международного агентства ВИЭ выдает такие цифры, они каждый год собирают среднюю стоимость всех проектов по миру. И есть такой показатель, который называется нормированная стоимость 1 киловатт-часа. Это что значит? Значит, мы берем полную стоимость станции и делим ее на полную выработку электроэнергии за всю ее жизнь, да, станции. И по последним данным 2020 года ГЭС, стоимость 1 киловатт-часа это 4,4 цента. А у нас предлагается 4 цента практически,
ну,
да?
Как?
У ветряков это 3,9 центов, а у солнечных это 5,7 центов за 1 киловатт-час.
Самые дорогие, получается.
Они пока самые дорогие, но они падают быстрее всех, и на самом деле сейчас они уже являются наиболее дешевыми. То есть еще несколько цифр. Последние аукционы в России, скажем, выявили, что будет покупать государство электроэнергию у инвестора по 5,7 центов, но в Узбекистане, удивительно, 1,8 центов за киловатт-час.
Ух ты!
Это последние результаты 2021 года. Но, опять же, там есть много «но». На каких условиях? Какое финансирование? Да? То есть нужно понимать, что стоимость, которую вы вкладываете изначально, да, вот там, допустим, солнечная ФЭС стоит там 700-800 тысяч долларов. Это не все. Дальше идут еще расходы на обслуживание, на финансирование и так далее. И в конце концов у вас накапливается намного большая сумма. Да? Поэтому рассчитывать окупаемость исключительно из стоимости неправильно, не учитывая вот этих вещей.
Что касается вот конкретно Кыргызстана, мы тоже очень часто слышим, что мы же жутко солнечная страна, да, у нас солнышко...
Жутко солнечная.
Да, у нас солнышко, ну, вот оно практически всегда, даже зимой, и ветра у нас много, но если в горах где-то устанавливать, например, да, а с точки зрения профессионала, так ли это на самом деле? Ну, то есть достаточно ли у нас позволяют погодные условия и климат наш ставить, например, те же солнечные батареи, насколько и ветряные, насколько они будут окупаться в целом вообще?
Вы знаете, были сделаны предварительные оценки тем же Международным агентством ВИЭ, которые сказали, что они видят как потенциал солнечный, установленный потенциал мощности 1 гигаватт солнечных станций и 6 гигаватт ветряных.
Это очень много.
Да, то есть у нас вся мощность энергосистемы сейчас 4 гигаватта электросистемы, 4 гигаватта. То есть гигаватт солнечных мы можем поставить 6 гигаваттов ветряков. То есть это вокруг Иссык-Куля, это на юге, есть все эти данные, есть как бы опубликованы и предоставлены Министерству энергетики. То есть действительно, да, оказывается, я сама была удивлена, что у нас ветровой потенциал достаточно большой. Но опять же, возвращаясь к потенциалу и к тому, что все говорят, что можно на любой речке поставить сколько угодно ГЭС и где угодно поставить ветряки, и опять же, нет. Когда говорят о таком потенциале, это общий, скажем, валовый потенциал, да, вообще-то можно было бы. Потом идет технический потенциал. А можно ли здесь ставить ГЭС? Да. Выдержит ли, скажем, какое-то там сооружение, да, гидротехническое сооружение? Может быть, там сейсмические какие-то условия неправильные, да? Это технические вещи. И затем экономические вещи, да? Есть такое правило, что у нас вода используется сначала для питьевая, есть затем сельскохозяйственная, да, а потом на энергетику. То есть, если у вас рядом поля, либо какие-то населенные пункты...
То в первую очередь вода для них.
Да, да, да. И это как бы риск для ГЭС. То есть, мы приходим к тому, что валовый потенциал, у нас столько много, да, делится, так скажем, раз в 10.
Понятно. 10, да? Когда мы говорим о возобновляемых источниках энергии, и когда об этом говорят чиновники, очень часто звучат слова «инвесторы», «инвестиции». То есть мы постоянно ждем инвестора. Скажите, это ожидание каких инвесторов, внешних или внутренних? Ну и раз уж мы говорим за десятилетие, о котором говорил президент, почему же все-таки так мало компаний, людей с капиталом не инвестируют в такую выгодную отрасль, как энергетика, тем более, что у нас с каждым годом растет электропотребление, и здесь как бы только давай, товар этот всегда будет пользоваться спросом.
Ну, смотрите, начиная уже с закона Кыргызской Республики об инвестициях, у нас нет деления на иностранных, на местных инвесторов, да, что называется, деньги, они... И в Африке деньги, да, не имеют, да. Поэтому как бы условия для любых инвесторов у нас равные. Вот. Недостатка в инвесторах нет. Потому что, зная потенциал Кыргызстана, да, в возобновляемых источниках энергии, и водный, и солнечный, меньше ветровой, и очень много... предпринимателей иностранных и местных готовы начать реализовывать эти проекты. Но любой инвестор, он должен рассчитывать на какие-то правила и иметь гарантии. Вот как раз эти правила у нас только устанавливаются. С каждым годом они меняются. И, к сожалению, учитывая фактор того, что политическая нестабильность, да, она имеет место быть, постоянные смены структур и такое количество, да, премьер-министров за годы независимости говорит о том, что как раз эта нестабильность и отпугивает инвесторов, что нет гарантии возврата вложенных средств. Сейчас вот в Кыргызстане проходит процедура инвентаризации законодательства, mm-hmm. которую инициировал президент Кыргызстана. Вот, и как раз многие законы пересматриваются, и мы надеемся, что как раз вот такие коллизии, о которых вот я уже упомянула, в частности, да, хотя бы между, уже между кодексами, да, водным и земельным, они будут сейчас устраняться, и как раз этот факт позволит инвесторам начать свою деятельность, не опасаясь за то, куда денутся деньги, потому что это очень правила игры. Mm-hmm. Они должны быть стабильными. Если мы говорим, сейчас тоже очень такое популярное слово, модное, устойчивая экономика, да, устойчивое развитие. Вот для того, чтобы она стала устойчивой, надо приводить в порядок законы. Mm-hmm. Потому что у нас многие законы еще наполовину остались от советского периода, да, то есть вот рыночные отношения, в том числе в энергетике, они пока не отражены законодательно. Что-то предпринимается самими инвесторами, но это сложно. В данный момент как раз тоже идет работа над законом новым об энергетике, где уже, скажем так, на злобу дня учитываются какие-то моменты, которые позволят начать все-таки новые проекты реализовывать в рамках рынка.
Экспертное сообщество как-то к этому процессу привлекается. Да. Ну, то есть там-то кто-нибудь знает, что у нас, конечно, вот нет тех ведомств, про которые, да, мы говорим сейчас.
Нет, ну да, мы как раз вот и наша ассоциация, и Центр развития энергоэффективности, мы являемся членами рабочей группы и, конечно, в принципе, признательны, что за то, что нас приглашают, в определенной степени прислушиваются, и работа ведется очень активная. Жаркие споры происходят во время дискуссий, во время таких вот, да, встреч, обсуждений законов. Угу. Вот, и поэтому сейчас, мне кажется, вот реально началась вот такая работа над законодательством.
Ну, будем надеяться, что она продолжится и продолжится успешно. Вообще, когда мы говорим о малой энергетике и смотрим на историю нашей энергетики, она ведь у нас тоже начиналась, надо сказать, не с большого. То есть рыли большой Чуйский канал, делали на нем одновременно все те самые ГЭС, которые мы до сих пор видим, и они для нас уже больше географические направления, ГЭС-1, 2, 4, 5. Но ведь это тоже малый ГЭС по сути. Скажите, пожалуйста, вот опыт самой малой энергетики в мире, он сейчас востребован или же все-таки страны пытаются вести какое-то большое строительство, потому что вот смотрим на опыт наших соседей, да, или наших союзников по ЕАЭС, в Узбекистане атомную электростанцию собираются строить, такую же станцию в Беларуси построили, если о малой энергетике выезжаешь из Кыргызстана, там ветряки крутятся, в Казахстане смотришь на это, завидуешь, а вроде у страны электричества и энергопотенциала много. Это вообще распространенная практика, и вообще каким путем сейчас мир идет, в какую сторону?
Вы знаете, это очень распространенная практика, но в каждой стране есть свои условия, свои, скажем так, возможности, да? То есть если нет других возможностей, конечно, нужно строить, скажем, атомные станции и так далее. У нас все возможности для развития ВИИ есть. А что касается развития каких-то децентрализованных решений, на самом деле это дешевле для поддержания. То есть вся наша вот эта энергосистема, которая была в Советском Союзе создана, она... эффективно для управления, но дело в том, что там много потерь, да, то есть мы, если вы подумаете, всю электроэнергию наши большие ГЭС производят на юге. Для того, чтобы мы ее больше 70% использовали на севере, нам нужно ее перекинуть. И у нас буквально одна-две ЛЭП этим занимаются. То есть это большие потери по пути и так далее. То есть в то время работали над тем, чтобы обеспечить всех электроэнергией. Действительно, у нас доступ к электросети практически 100%, что очень редко в мире. Но это стоит больших затрат, чтобы это поддерживать. Поэтому нужно смотреть в каждом конкретном случае, нужно проводить работу, в том числе исследовательскую работу, насколько стоит поддерживать вот эту сеть полностью, либо, может быть, перейти в каких-то отдаленных районах на децентрализованные решения, те же солнечные, ветровые и так далее. Но тут еще надо понимать, что солнечные и ветровые, это, они будут работать не всегда, не круглые сутки, поэтому всегда нужно базовое энергоснабжение. То есть всегда
без
у нас это...
никуда не уедешь все-таки.
Никуда мы не уедем, должны быть базовые у нас большие ГЭС, тем более у нас есть действительно все возможности для этого. Всегда какое-то базовое производство должно быть. И затем за счет солнца, за счет ветра можно как-то снижать. Тем более у нас очень легко это делать, потому что остановить атомную станцию, да, ну, в общем, это очень сложно. Остановить ГЭС довольно просто, да, то есть, допустим, солнечные включились, от них пошла энергия, мы, допустим, выключили там одну турбину, да, на нашей ГЭС, и пользуемся солнцем пока. То есть у нас все условия для того, чтобы пользоваться возобновляемой энергетикой.
Я предлагаю, да, пожалуйста,
пару слов. Добавить хотела по поводу тенденции строительства малых ГЭС в мире, да, можно сказать, что почему у нас много инвесторов, да, потому что если взять регион европейский, можно сказать, что там в основном уже все застроено, да. Плюс к тому, что строительство малых ГЭС все-таки занимает сами проекты достаточно обширные территории, не только больших, но и малых, да. Если мы говорим про деривационные ГЭС, то есть это для того, чтобы отвести воду и построить потом станцию, нужны многокилометровые деривационные каналы. Так вот, требования европейские к экологическим нормам, они очень-очень жесткие. И зачастую там сейчас невозможно построить станции именно из-за того, что там очень жесткие экологические требования. Поскольку у нас это пока...
А об экологии все равно поговорим, я предлагаю сделать небольшую паузу, прервемся на короткий выпуск новостей на радио «Спутник Кыргызстан», после чего вернемся в студию и продолжим говорить о возобновляемых источниках энергии, насколько это дорого, какие у них есть плюсы и минусы. Все это обсудим вместе с нашими гостями, никуда не уходите, вернемся буквально через несколько минут.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Продолжаем наши полилоги об энергетике. У нас в студии президент Центра развития возобновляемых источников энергии и энергоэффективности Татьяна Веденева и председатель Ассоциации возобновляемых источников энергии Кыргызской Республики Леонора Казакова. Вы тоже можете нам отправлять свои вопросы в прямой эфир. Наши телефоны. Наталья, озвучь, пожалуйста.
66-42-82. Это номер нашего прямого эфира. Код города 0312. Можете прям звонить нам и задавать свои вопросы в прямом эфире, и мы попробуем.
Лучше пишите, наверное.
Да, по номеру 0500-66-4282.
На WhatsApp и на WhatsApp,
Telegram. Да, мы будем тоже читать ваши вопросы. Я вот о чем хотела спросить. Я помню, что не так давно мы тоже разговаривали с некими экспертами о возобновляемых источниках энергии, но здесь, видите, люди ведь делятся на скептиков, да, и практиков. Вот есть скептики, которые говорят, что...
На оптимистов и пессимистов.
Да, вот. Но они-то себя позиционируют как реалистов, видишь, в этом загвоздка. Вот, да. О том и речь. Те люди, которые говорят, что все это, знаете ли, ваши новомодные вот эти штучки, не нужны нам никакие солнечные батареи, говорят о том, что они достаточно серьезный вред, например, могут причинить природе. Потому что, да, мы говорим, что это все очень экологично, зелено и так далее. А с другой стороны, ведь эти солнечные батареи, если мы говорим о каких-то промышленных масштабах,
площадь занимают,
они должны занимать огромную
тоже.
Площадь, которую потом невозможно ни под что иное использовать. Вообще, насколько можно экологичным назвать вот эти подобные возобновляемые источники энергии?
Ну, во-первых, это неправда. То есть, что площадь потом ни подо что невозможно использовать. В мире есть много примеров, когда совмещается, скажем, сельское хозяйство и фотоэлектрические станции. То есть вы ставите фотоэлектрические панели на высоте определенной 2-3 метра, и коровки спокойно под ними гуляют с барашками, угу. И всем выгодно. Либо если вы выращиваете какие-то культуры, которые не любят прямого солнечного света. Да? То есть это нужно просто продумывать. Что касается вреда окружающей среде, утилизация солнечных панелей действительно должна быть продумана, желательно заранее, но это будет через 30 лет, да? Конечно, за это время нам нужно будет это сделать, но все виды электроэнергии приносят какой-то вред. Вся наша деятельность какой-то вред приносит. И что касается солнечных станций, то это вред от небольшого увеличения температуры и затенение, скажем, какой-то части Земли. То есть на 1 мегаватт солнечной станции нужно где-то 1,6 гектара.
Угу. Да? Это то много,
это,
кажется.
Да, немало, но, тем не менее, вы получаете выгоды, если продумать заранее какие-то совместные использования с сельским хозяйством, либо там с туризмом, то это может быть очень выгодно.
Угу. А об утилизации, вот вы говорили, это
ну,
тоже
это
некая
как бы
проблема?
Один, да, один из критериев, которые тоже приводят, что именно проблемы, связанные с утилизацией солнечных панелей, они как бы являются отрицательным фактором для развития угу. данной области. Но если говорить вот о площадях, да, мы много говорим о том, что как раз... В Кыргызстане, где 90 с лишним процентов горной территории, да, и площадь, которая пригодна для жизнедеятельности человека, она ограничена, нам, наверное, в отличие как раз от Узбекистана или других стран, России, Казахстана, не стоит говорить о масштабных проектах установки солнечных панелей или ветряных. Нам надо больше задуматься о том, как использовать солнце именно для собственных нужд, для чтобы устанавливать их на крышах домов, чтобы развивать децентрализованное использование источников и чтобы разгружать таким образом нашу центральную энергосистему. Вот как раз для Кыргызстана это может быть выходом
вот
из энергокризиса. Это локальное масштабное использование возобновляемых источников.
Я как раз об этом хотел спросить. Можно ли стать вот таким вот диссидентом от централизованной энергетики? Можно ли взять себе крышу, покрыть этими солнечными батареями? Тоже приходят к нам эксперты, рассказывают, что и биогаз у нас есть, тоже там электричество можно получать буквально можно. Из ниоткуда и вообще отключиться от наших энергохолдингов, нестабильных с их плановыми отключениями. Есть и такие ребята. Можно ли просто взять и устроить себе отдельную энергетику на своем участке?
Отдельно взять. Можно.
Можно. Участке, вопрос да. в том, насколько это экономически оправдано. То есть, если мы говорим о том, что я хочу быть флагманом, можно, безусловно, потратить огромную кучу денег, все это сделать. Но на самом деле есть какая-то золотая середина, когда мы учитываем и экономические факторы, и факторы удобства, и факторы инноваций, и поддержки зеленых технологий, да? Некоторые вещи, да, могут быть выгодны. Скажем, установка солнечных панелей для обеспечения резервного освещения, работы холодильников, телевизоров и так далее. Вполне mm-hmm. может себе окупиться, особенно в туристической отрасли. Биогаз – великолепная технология, позволяет сделать безотходный работу фермы. Да. Да, mm-hmm. То есть вы все эти отходы убираете, весь этот навоз, и получаете биоудобрение, биогаз. Я, кстати, лично тоже этим занималась, и могу сказать, что технология хорошая. Значит, то есть можно все это сделать, безусловно, можно, однако
но
на
дорого.
Данный Сейчас, да, по сравнению с тем, что можно получить от нашей электросети, это дорого. И нужно еще учитывать один факт. Все-таки все виды первичной энергии все-таки сливаются в электроэнергию, потому что электроэнергия – это наиболее удобный вид энергии, которую мы можем использовать. И, в принципе, вот все прогнозы международных организаций говорят о том, что все больше и больше энергии будет в форме электроэнергии, да, для того, чтобы ее можно было так более чисто и удобно использовать.
Угу. Еще один вопрос, наверное, уже подводящий несколько итоги нашей сегодняшней беседы. Вернемся, наверное, к тому, с чего начинали, с того, что говорил президент, о том, что из энергокризиса мы выйдем, совсем немного осталось, для этого нужно строить малые ГЭС. Это же сколько надо малых ГЭС нам построить, чтобы выйти из этого энергокризиса? И вы какое ожидаете рост потребления электроэнергии, потому что, насколько я смотрю, он растет, ну, если не пропорционально как-то, да, то устойчиво, по крайней мере, постоянно.
Он растет устойчиво. Более того, как бы есть рост, связанный с ростом населения. Есть, да, рост, связанный с тем, что мы с вами вместо одного компьютера, сейчас у нас два, три телевизора, угу, четыре холодильника. Ну, я утрирую, конечно. Но, тем не менее, решат ли все проблемы малые ГЭС и ВИА? Нет. Давайте начнем с того, что каждая нормальная страна, которая думает о своем будущем, должна думать о стратегии. И мы вообще-то с вами должны задуматься. Вот 2050 год, например, да? К этому времени сколько у нас будет населения? Сколько они будут потреблять энергии? Откуда мы будем ее доставать, да? То есть вот в таком-то моменту тогда мы, двигаясь назад, можем понять, в какой момент и какие мощности нам нужно ввести. И абсолютно ясным является то, что необходимы большие мощности, то одними малыми ВИА мы сейчас не спасемся, да? И да, можно построить в короткие сроки хорошее количество солнечных станций через, скажем, 2-3 года, может быть, ГЭС. Но, тем не менее, первым, что нужно сделать, это снизить наше энергопотребление. Первым, угу. Первая и самая дешевая энергия – это энергосбережение. Замените лампочки на энергоэффективные. Выключайте свет, выходя из комнаты.
Это мы не умеем.
Утеплите окна. Учите.
Да. Правильно говорили, несколько телевизоров. На Наталью показывали как раз человек.
Ну, я так камеру.
Морозильный шкаф себе человек купил.
Зато телевизор у меня один и не рабочий.
Ничего страшного.
Нужно думать о том, как мы с вами потребляем энергию. Не нужно думать, что, ой, почему мне электричество не обеспечено государством, пусть они меня обеспечивают. Мы все с вами должны быть ответственны за то, сколько мы потребляем. И, соответственно, всей страной
и понимать, что это не стоит, да, ничего.
Это то не есть, бесплатно.
Да, и тарифы надо в любом случае повышать, в том числе для населения.
А вот что касается самого энергокризиса, мы ведь с вами даже говорили пару лет назад о том, что мы его ожидали, вот это малоплодие.
Да, вы пришли,
да,
а мы тогда как-то не обратили на это, да, внимание. 18-й год шел, вы сказали, у нас опять будет маловодие. Мы с Натальей такие, опять? Это же, да, уже было, ничего страшного, а теперь вот разгар.
Да, вот это маловодие, оно вообще сколько продлится по прогнозам энергетиков?
Мы теперь только у вас будем
спрашивать. Маловодие, вообще периоды маловодия, да, циклы где-то 5-7 лет, это повторяется. Вот сейчас мы вошли, да, в активную фазу.
Очень неприятно все
это заметили. В ближайшее
заметили,
время,
да,
как бы эта фаза должна уже сойти на нет, должна поступать больше воды, но тем не менее, да, это нас не спасет, потому что вместе с водой, как мы говорим, потребление растет, и нам нужно в любом случае строить. А государственным учреждениям и организациям, мне кажется, надо начинать с того, чтобы пилотные проекты, так сказать, показательные проекты, как бы организовывать, показывать, устанавливать солнечные панели на крышах государственных учреждений, может быть, угу, в первую очередь на крыше парламента. Если каждый чиновник сейчас возьмет такую инициативу и у себя установит, да, солнечную панель у себя дома, вот, то я думаю, что это было бы примером.
Слушайте,
и очень показательным.
Если сделать Министерство энергетики энергоэффективным в первую очередь, вот,
да,
это будет здорово.
Вот сейчас как раз вот у нас, к сожалению, структуры меняются, и вот после формирования кабинета министров у нас вот происходит все время даже не только перестановки, внутренние переезды. Угу. Наконец-то Министерство энергетики, которое было разбросано по разным зданиям, вернулось, что называется, на круги своя, на
где
улицу Ахунбаева 119А, там, где находился Нацэнергохолдинг. Буквально вчера они все переезжали, теперь у нас там и Гортек вновь опять, значит, расположен, и Министерство энергетики, и Нацхолдинг. И поэтому было бы действительно очень хорошим проектом, если бы они установили солнечные панели и тепловые насосы в здании, и страна бы начала наблюдать за этим. Это было бы вообще прекрасным примером. Только что надо начинать, кроме призывов и лозунгов, показывать конкретные действия, начинать именно
начни
с госорганов.
Начни с себя, да. Что называется. Вот за что мне нравятся, кстати, наши слушатели. Они задают все время самые насущные вопросы, которые, может быть, немножко отходят от темы, тем не менее спрашивают, плановые веерные отключения, в чем разница? Можете дать ответ на этот вопрос?
Я так глубоко не знаю тему, но предполагаю, что плановые отключения – это планы для ремонта, для устранения каких-то уже назревающих проблем, а веерные отключения, ну, это тоже плановые, но вынужденные отключения связаны с тем, что, да, нехватка электроэнергии.
То есть вынужденных...
Все они плановые. Да, есть аварийные отключения, когда случилась авария, допустим, я не знаю, снегопад, там,
ну,
и так далее.
Да? Чрезвычайные ситуации.
А так, в принципе, я считаю, что большой разницы между плановыми и веерными...
Нет, в принципе, есть, потому что мы в прессе читаем регулярно и предупреждают население и учреждения о том, что вот в такой-то день там со стальки-то до стальки-то будут отключения для того, чтобы обслуживать, для технического обслуживания линии и оборудования. То есть вот они как раз плановые. Любое оборудование, оно требует технического обслуживания. Вот это как раз плановые отключения.
Цель либо ремонт и обслуживание оборудования, либо просто снижение энергопотребления. Веерные для снижения энергопотребления.
С нашей изношенностью, кстати говоря, всего этого оборудования, которое признается сейчас даже на самом высоком уровне, да, все-таки, видимо, чинить надо.
Плановые могут быть очень частыми.
Обязательно.
К нам приходили господа из Нацэнергохолдинга в самый разгар вот этих вот разговоров о том, что у нас Токтагульская ГЭС может остановиться весной, и все вот эти вот пугающие вещи, которые очень и очень беспокоят кыргызстанцев. Ну, я могу только резюмировать, что они были очень грустные и немногословные, как обычно официальные энергетики перед нами предстают. Вы, как люди, тоже от энергетики. Скажите, вы с оптимизмом смотрите в эту зиму до весны? Или же у вас есть какие-то подозрения на этот счет?
Я бы сказала, с осторожным оптимизмом. Да. Я все-таки надеюсь, честно говоря, на тот потенциал специалистов, экспертов, специалистов технических, которые еще сохранились в Кыргызстане, да, которые занимаются энергосистемой и которых нужно беречь на самом деле. Вот. Я думаю, что благодаря нашим человеческим ресурсам мы можем пройти эту зиму достаточно безболезненно.
Будем на это надеяться, да.
Если говорить о техническом ресурсе, да, что, в принципе, мы можем рассчитывать на людей, на профессионалов, которые работают в отрасли. Если говорить все-таки о воде и каких-то чрезвычайных ситуациях, все-таки, наверное, надо рассчитывать, что межгосударственные договоренности, они в данном случае как-то все-таки сыграют свою роль, и в крайнем случае просто придется увеличить объем импортируемой электроэнергии в какой-то очень тяжелый, возможно, холодный период. Но все-таки, да, хочется надеяться, что до этих крайностей не дойдет.
Да. Цитируя наших гостей из Нацэнергохолдинга, они тоже сказали, что надеются, что эта зима будет очень снежной, и желательно в районе Нарынских гор. Тогда у нас якобы все будет хорошо. Будем надеяться на погоду, будем беречь свет, будем беречь людей. И скажем спасибо нашим гостям в студии. У нас в гостях были Татьяна Веденева и Леонора Казакова. Большое вам спасибо, были рады вас видеть у нас в студии. А прямо сейчас предлагаю окунуться немного в историю и узнать о том, как, в принципе, развивалась история энергетики нашей страны. С вами были Наталья Князева и Тимур Усмонов. Оставайтесь вместе с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».